Мы начали на прошлой неделе рассказ о необычной жизни историка Густава Богуславского, который, рано лишившись отца, прожил со своей мамой Прасковьей Дмитриевной 7 десятков лет совместной жизни. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с Густавом Богуславским.
Мама происходила из семьи со старообрядческими корнями. Она была человеком религиозным, но никогда она не пыталась в этом отношении на меня как-то подействовать. Я не крещеный. Она никогда не водила меня с собой в храм. Она рассказывала мне какие-то вещи, когда мы проходили мимо того или иного храма. Но она не пыталась меня вовлечь в эту среду размышлений и очень тщательно оберегала от моего вмешательства свое отношение к религии. Когда однажды мне показалось, что мама зачастила в храм, я ей об этом сказал. Она посмотрела на меня очень спокойно, мне сказала: «Давай договоримся, сын, никогда этой темы не касаться».
А вам не кажется, что она лишила вас какого-то церковного воспитания?
Нет,
детей же водят с собой в храм, это нормально?
Да. Вот она считала, что она даже этого не должна делать. Она доверяет мне самому по достижении определенного возраста в этом разобраться. И я стал человеком, который, будучи атеистом по убеждениям, с глубочайшим уважением относится к религиозному вероучению разных религий. Для меня это вопрос очень серьезный. Это от той атмосферы погружения в какой-то иной мир, который мама утверждала в наших отношениях в нашей семье.
Случались в этой маленькой семье и довольно серьезные искушения. Два из них выпали на старшие школьные годы Густава Александровича.
Мне было 16 лет, когда в ведущем нашем историческом журнале была опубликована моя первая очень большая и очень серьезная статья. Я получил очень большой по тем временам гонорар, громадный гонорар. Мама сказала: «Как ты думаешь эти деньги потратить?» Я сказал, что вот я хочу, чтобы ты взяла их. Нет, ни в коем случае. Это твой первый заработок. И хотя с деньгами у нас было всегда очень трудно, пока я не стал систематически зарабатывать, это твои деньги. Знаете, что было сделано на эти деньги? Мама купила мне 11 абонементов на 11 циклов симфонических концертов в Большом зале консерватории. И кроме того, были куплены книги. Я подарил маме сервиз, от которого остался чайничек. Ну, там устроили какое-то застолье. Все остальное пошло вот на эти мои нужды. Ну и потом еще одно, что очень важно для меня. В образе мамы, которую я храню как особую свою ценность. Мама, она не просто ненавидела даже не сплетни, а обсуждение каких-то вопросов жизни каких-то людей. Она, общаясь с людьми, создавала такую атмосферу, при которой, по-моему, даже самому злостному сплетнику не пришло бы в голову начать о ком-то такое говорить, кого-то осуждать и так далее. Своим присутствием мама исключала эту тональность в общении между людьми.
Густав Александрович, в детстве вы так вот жили душа в душу, и ответственно, и свободно рядом. И как дальше? Прасковья Дмитриевна участвовала ли, переживала за ваше поступление в университет?
Она не знала о том, что я поступаю в университет. Вот она пришла с работы домой, увидела на столе торт, какие-то вкусности, и спросила: «А сегодня что, какой-нибудь праздник?» Я сказал: «Нет, не праздник, но небольшое событие произошло какое. Я сегодня зачислен в университет». Ну, действительно, там было немножко необычно, мое зачисление в университет прошло. Маме пришлось пережить одно очень серьезное испытание. В 40-м году, когда мне было 16 лет, произошло маленькое событие. Я просто выступил на одном ученом заседании в Московском университете на историческом факультете, и началась невероятная совершенно история, в центре которой я оказался.
А как же вам удалось выступить еще школьником?
Да, восьмиклассником. Защита диссертации, открытое заседание. Наш кружок исторический во главе с директором был там. И я послал записку, и председатель совета вышел из президиума, подошел: «Вы дописали записку, да. А вы кто? Вы учитесь, да. Где? Он отошел к себе на свое председательское место, выступил академик Печета, и после этого Старосельцев говорит: слово представляется ученику 8 класса такой-то школы такого-то. Я узнал по радио, как и вся страна, о том, что сегодня ректор Московского университета профессор Бутягин подписал приказ о зачислении 8-классника такой-то школы студентом Московского университета. И тут началась огромная статья в «Комсомольской правде» профессора Тельпуховского, в «Известиях» огромная статья, которая называлась «Рождение ученого». Это была государственная стипендия Совета министров, Совета народных комиссаров. Это была путевка в Ялту, это было разрешение учиться и сдавать экстерном в своей школе за 9 и за 10 класс от наркома просвещения, который огромный интерес ко мне проявил, Владимир Петрович Потемкин тогда был. И это было нечто совершенно потрясающее.
Как мама на все это реагировала? Это же, в общем,
вот
слава.
Я сказал, что это был очень серьезный момент для мамы, потому что я к этому отнесся спокойно. Я понял, что я оказался в центре фигурантом такой пропагандистской компании, потому что вот этот самый Тельпуховский, который защищал диссертацию, по поводу которой я и выступил, он в этой статье в «Комсомольской правде» написал о том, что только в нашей стране возможно, чтобы вот в 16-летний юноша выступил на... Действительно, там 3 академика выступали, и после этого школьник-восьмиклассник. Это само по себе было. Вот как мама к этому относилась, это очень интересно. Она говорила: тут нет твоей заслуги. Я очень высоко ценю, что ты занимаешься, что ты так увлечен и так далее, но твоей личной заслуги в этом нет. Ты должен понять, что ты оказался в центре вот такой пропагандистской кампании. Это приятно, это налагает очень большую ответственность, но, пожалуйста, не думай, что это твоя заслуга.
То есть мама старалась, чтобы у вас не закружилась голова?
Да.
Какая мудрая, да.
Вот, я хотел как раз сказать, без образования, без каких-то методических вывертов, без какого-то педалирования каких-то своих необычных взглядов. Это человек, который зависел от всех уроков прожитой жизни и в то же самое время был над какими-то влияниями, над какими-то давлениями, которые могли бы ее жизнь как-то ограничивать и наложить печать свою на мамину жизнь.
А потом мальчик вырос, семья полностью жила на его зарплату. Пенсии своей мама даже не видела, она шла на сберкнижку.
Все, что маме было нужно, все, в чем она не просто нуждалась, а что она могла бы захотеть, и ей было бы полезно, все это я считал в первую очередь своим долгом ей обеспечить.
Густав Александрович, а вот то, что вы не женились никогда, может быть, в этом тоже виной вот эти вот отношения?
Виной нет, но причиной, безусловно.
Вы когда-то задумывались о своей собственной семье?
Конечно.
И?
Ну вот я приходил к выводу о том, что такого человека, который сыграл в моей жизни такую роль, какую играла мама, я бы не нашел. А если бы я нашел, то я очень не боялся, не остерегался. Я допускал, что между мамой и моей возможной женой были бы очень тяжелые отношения, причем сказались бы они в первую очередь на мне.
В общем, вот ваши отношения вас обрекли на одиночество в какой-то степени.
Может быть, да. Но за все надо платить.
Значит, вы жили как-то интересной жизнью, друзья, командировки, научная работа, а потом переехали в Петербург.
Приехав в этот город впервые в 16 лет, я тут же в него влюбился, немедленно. Почувствовал, что это мой город, что это город, в котором я должен жить, которому я должен отдать то, что я могу. И с тех пор началась очень сложная жизнь между Москвой и Петербургом, и Ленинградом. Вот тогда возникла идея переехать в Ленинград. А дальше были припадки, которые возникали, потом проходили. В 73-м году на район, в котором я жил, напали реконструкторы. Все стало под корень сноситься. Напротив окон моего дома начали готовить строительную площадку для Олимпийского комплекса. Та часть города, в которой я жил, перестала для меня существовать. И это меня подтолкнуло к скорейшему переезду в Ленинград. Но то, что я решил переехать, это не так удивительно. Но ни минуты сомнений у человека, который, в общем, нигде, кроме Москвы, никогда не жил, у мамы, не было, что она должна уехать вместе со мной. Ей было 78, и она решилась на это, и она приехала сюда для того, чтобы открыть себе этот город, и для того, чтобы понять, почему я так к этому городу прикипел, потому что без этого понимания нам трудно было бы сохранить этот союз. Получилось так, что, переехав в Ленинград, я стал вести более оседлый образ жизни, чем до этого. Мой дом превратился в какой-то небольшой клуб, и мама стала членом этого клуба. Достигшая 80-летнего возраста, она вдруг очень плотно вошла в круг тех интересов и тех занятий, от которых до этого была по разным причинам как-то удалена. Потому что я занимался своими делами, действительно, а тут получилось иначе. Ну и потом, последние 14 лет московской жизни, мама жила за городом. Я просто снимал великолепную дачу круглый год. Я проводил 3 дня в неделю на этой даче. Мама была счастлива, потому что это был калейдоскоп людей. Это были очень интересные люди. Само окружение было потрясающее совершенно. И поразительно, что среди них были люди, которые моментально прониклись глубочайшим уважением к маме. Несмотря на то, что формально она ничего собой не представляла. Очень пожилая библиотекарша до пенсии. И ее роль и ее значение в этом нашем кругу общения не ограничивалось тем, что она пекла изумительные пирожки. Все всегда приглашались к этому застолью.
И вот она решилась, она поменяла город.
Это произвело на всех знакомых колоссальное впечатление.
Ну и здесь вы тоже ей снимали дачу?
Да. В Комарово, в Усть-Нарве, в Рощино. Последняя наша дача была в Озерках, там, где я и до сих пор нахожусь. Когда ей было 90, мы жили на даче в Рощино. Меня несколько человек из соседей спрашивали, сколько лет вашей маме? 90. Не может быть, почему? Мы несколько раз в день проходим мимо вашей дачи. Мама всегда сидит на крыльце или на скамейке у крыльца в палисаднике и читает без очков. 90 лет. Она не выпускала книги из рук. Она читала мемуары, причем углублялась и просила, чтобы я приносил ей книги, посвященные тому или иному персонажу. Она вела очень деятельный, очень энергичный образ умственной жизни до последних дней.
Говорил историк и до конца дней любящий сын Густав Александрович Богуславский.
С Густавом Богуславским беседовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.